В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 августа. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские чиновники недовольны отчетом Transparency International о массовых увольнениях госслужащих. Должны ли чиновники в самопровозглашенной Республике Абхазия публично отчитываться о проделанной работе? Юго-осетинские блогеры обсуждают инцидент между президентом самопровозглашенной Республики Леонидом Тибиловым и его предшественником Эдуардом Кокойты. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Владимир Путин и Ильхам Алиев проводят переговоры в Баку. Израильские силы противоракетной обороны сорвали попытку ракетной атаки Эйлата. Один из лидеров Левого фронта Алексей Сахнин попросил политического убежища в Швеции. Накануне Владимир Путин прибыл в Баку. Сегодня президенты России и Азербайджана обсудят вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и правовой режим Каспийского моря. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, по итогам переговоров планируется подписать пакет из 5-6 двусторонних документов, в частности, план сотрудничества между МЧС и Россией и Азербайджана. Кроме того, могут быть подписаны соглашения в сфере транспорта и энергетики. По итогам 2012 года товарооборот между двумя странами составил почти 3,5 миллиарда долларов. Российская нефтяная компания «Лукойл» участвует в разведке и добыче газа в Азербайджане. Другая российская компания «Роснефть» проявляет интерес к участию в проекте по разработке газового месторождения «Апшерон» на шельфе Каспийского моря. Израильские силы противоракетной обороны в ночь на вторник сорвали попытку ракетной атаки на курортный город Эйлат, передают израильские средства информации. По сообщению израильских военных, ракета, целью которой был Эйлат, была сбита батареей системы противоракетной обороны «Железный купол». Израильские официальные лица не сообщили, откуда именно была запущена ракета. В прошлом этот район Израиля подвергался ракетным обстрелам с территории Синайского полуострова в Египте, где действуют радикальные исламские боевики. Нынешний инцидент был, однако, первым случаем боевого применения противоракетной обороны в районе Эйлата. По сообщениям израильских СМИ, в городе звучала сирена воздушной тревоги, а жители слышали два взрыва, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости.
Один из лидеров движения «Левый фронт» Алексей Сахнин попросил политического убежища в Швеции. Об этом сообщает русская служба «Радио Швеция». В интервью журналистам радиостанции Сахнин рассказал, что приехал в Швецию месяц назад, чтобы избежать ареста по так называемому «болотному делу». Обвинение в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае прошлого года уже предъявлено двум его соратникам по движению – лидеру Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. По словам Сахнина, он был готов к аресту. В июне прошлого года у него в квартире полицейские провели обыск. По «болотному делу» проходит больше 30 подозреваемых, двое уже осуждены. Дело еще 12 обвиняемых рассматривается в Замоскворецком суде. Госсекретарь США Джон Керри призвал палестинцев воздержаться от негативной реакции на объявленные Израилем планы по строительству новых домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме и на западном берегу Иордана. Керри заявил об этом накануне в ходе поездки в Колумбию, подчеркнув необходимость для израильтян и палестинцев продолжать диалог. В среду в Иерусалиме должен пройти второй этап возобновившихся после трехлетнего перерыва израильско-палестинских консультаций при посредничестве США. Высокопоставленный палестинский представитель Ясир Абет Рабу заявил, что дальнейшее строительство Израилем домов в еврейских поселениях на оккупированных территориях может привести к прекращению возобновившихся контактов с палестинцами. Он также отметил, что развитие поселения противоречит обещаниям, высказанным США. В Москве на площади Красные Ворота около 40 активистов Российского социалистического движения собрались на пикет в защиту прав мигрантов. Аналогичный пикет организует комитет «Гражданское содействие» на Страстном бульваре. Рейды по массовому задержанию нелегальных мигрантов в разных городах России начались после избиения дагестанцами капитана полиции на Матвеевском рынке в Москве 27 июля. Только в Москве были задержаны несколько тысяч человек. Для них был создан специальный лагерь. В Петербурге также проходят акции с требованием защитить права мигрантов, рассказывает Татьяна Вольская.
Власти Петербурга отказались согласовать акцию у здания Главного управления Федеральной миграционной службы по Петербургу. Вместо этого заявителям было предложено отправиться в резервацию для оппозиционеров на Марсово поле. Организаторы сочли этот вариант неприемлемым, поэтому решили изменить формат акции, провести не массовый пикет, а серию одиночных пикетов в начале Кирочной улицы. Активистов петербургской солидарности не устраивает то, как власти борются с нелегальными мигрантами, поэтому общий лозунг акции «Скажем нет возрождению ГУЛАГа»,
рассказала Татьяна Вольская. В Кашмире, вблизи так называемой линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую части спорного региона, сегодня утром продолжили стычки между военными двух стран. Обеими сторонами применялась артиллерия. В пакистанской части Кашмир, по сообщениям, был убит один местный житель. Еще несколько гражданских лиц получили ранения. Исламабад обвиняет Дели в чем спровоцированных атаках, начиная с минувшего воскресенья. Индийское армейское командование выступает с аналогичными обвинениями в адрес Пакистана. Ситуация остается напряженной 6 августа.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Вчерашний отчет грузинского офиса Transparency International о массовых увольнениях госслужащих, а также принятых вне конкурса сотрудниках, вызвал серьезное недовольство у высокопоставленных чиновников. Министры заявили, что описанные в докладе НПО события не имели места и потребовали уточнений. Сегодня им ответила глава местного офиса Transparency International Эка Гигаури. Тему продолжит Нона Суварян.
За 6 месяцев после проведенных в октябре 2012 года парламентских выборов было уволено более 5500 сотрудников органов центральной и местной власти. Об этом говорится в докладе грузинского офиса Transparency International. Согласно исследованию, более 2300 человек уволились якобы по собственному желанию, что на фоне массовой безработицы более чем странно, говорит глава местного офиса организации Эка Гигаури.
У нас были случаи, когда эти люди говорили об оказываемым на них давлении, но со стороны правоохранительных органов никакой реакции на это не было. Главной тенденцией было то, что в этих ведомствах не проводилась аттестация, не было возможности проверить уровень профессионализма этих людей, поэтому непонятны разговоры о том, что у них не было достаточной квалификации. Вместе с тем, нанято на работу было гораздо больше сотрудников, приблизительно 7 тысяч, в то время как уволили более 5500.
Согласно докладу, лишь 4% нанятых сотрудников были набраны через конкурс. После презентации доклада несколько ведомств раскритиковали Transparency International из-за того, что те якобы опубликовали неверные данные. Среди них и Минюст. В сегодняшнем заявлении госструктура потребовала внести поправки, так как согласно докладу НПО за 6 месяцев из ведомства было уволено около 600 и нанято около 700 сотрудников. В заявлении Минюста же подчеркивается, что на самом деле было уволено лишь 99 работников, остальные же переведены на другие должности внутри структуры. Что касается нанятых сотрудников, то около 500 были также отобраны в подчиняющихся министерству структурах. С аналогичными заявлениями выступили главы Минобороны, МИД и других ведомств. На сегодняшней пресс-конференции Эка Гигаури держала в руках письма, полученные из разных министерств. В них были указаны цифры, которые и попали в доклад. Тем не менее, суды Грузии уже приступили к рассмотрению исков бывших чиновников, которые считают, что они были уволены незаконно. Среди них и Кутаисский городской суд, бывший работник отдела по связям с общественностью администрации мэрии Теона Чаишвили до сих пор не может понять причины своего увольнения. После реорганизации ее позиция не была ликвидирована.
У меня не было нарушений, которые могли бы стать причиной моего увольнения. Думаю, исходя из чьих-то личных интересов, я стала жертвой реорганизации, обратилась к суду, чтобы защитить свои права.
У главы Международного центра гражданской культуры Константина Канделаки вызывает тревогу то обстоятельство, что госслужащие испытывают постоянный страх, не явятся ли их политические взгляды причиной увольнения.
У нас пока не создан класс чиновников, то есть каждый раз, когда руководство меняется в министерстве или в муниципалитете, новое руководство увольняет старое и приводит новые кадры. Это ненормальное явление. Надеюсь, в будущем будет создана каста госслужащих, которые будут выполнять свои обязанности вне зависимости от того, какая политическая сила придет во власть. Это и приведет к сохранению институциональной памяти.
Что касается принятых на работу вне конкурса новых сотрудников, то, как говорит Канделаки, законодательство допускает лишь временное назначение. По словам эксперта, провести конкурсы ведомства должны были еще до июля, однако по техническим причинам их отложили до января. Но на Суваряных, а Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Сегодня в Тбилисском городском суде состоялось заседание по одному из эпизодов дела экс-министра обороны и МВД Бачо Ахалая, где подсудимый выступил с последним по этому делу словом. Он не признал свою вину и заявил, что все дело шито белыми нитками. Ахалая выразил уверенность, что будет оправдан, как это произошло ранее по делу об издевательствах над военнослужащими. Судья заявил, что для принятия решения ему понадобится несколько дней. Дело касается события августа 2012 года, когда по распоряжению Бачо Ахалая, занимавшего пост министра внутренних дел, за политические убеждения были подвергнуты насилию и унижению 7 сотрудников МВД. И теперь на прямой связи из Тбилиси у нас адвокат Гела Николаишвили. Добрый вечер, Батуно Гела.
Добрый вечер.
Сегодня все, кто внимательно следит за процессом над Бачо Ахалая, я имею в виду людей из лагеря его противников, все чаще выражают опасения, что он может оказаться на свободе. Что происходит, по-вашему? Нет серьезных доказательств его вины или это часть какой-то закулисной борьбы между различными политическими силами?
Конечно, это часть борьбы между политическими силами. Что касается опасения, такого опасения вообще существует, однако на этом этапе нет, потому что у Бачо Ахалая предъявлено еще обвинение, третье обвинение, когда был бунт в тюрьме 27 марта 2006 года, который он спровоцировал, и были доказаны были факты нечеловечного обращения и пыток с его стороны против заключенных. И потом это все свалили на заключенных, как будто они устроили этот бунт. Но есть еще несколько дел, которые еще не предъявлены ему обвинения. Ни одно такое дело. Лично я знаю показания моих подзащитных, и которых признали пострадавшими. И на этом этапе пока эти обвинения ему не предъявлены. Но, конечно, сторона защиты Бачо Ахалая очень торопится. Вот достаточно сказать, что по отношению третьего обвинения, вот этого бунта в тюрьме, они признали все доказательства прокуратуры. Это означает то, что практически судебный процесс не состоится и перенесли на 15 сентября. И после 15 сентября, когда откроется судебный процесс, они, наверное, уже наступит время заключительных речей, заключительных слов сторон, для сторон. И уже 17, 18 или 20 числа может закончиться уже суд, и если даже будет обвинительный приговор, президент имеет право, пока он еще президент, до конца октября его помиловать. Вот в этом кроется весь секрет, и поэтому они торопятся.
А вот звучит такая версия. Если Бачу Ахалай окажется на свободе, победа Нину Бурджанадзе на президентских выборах будет обеспечена. То есть вы понимаете, о чем речь. Есть в этом предположении какое-то рациональное зерно, если взять политическую составляющую теперь всего этого дела?
Можно сказать, что это может добавить голоса Бурджанадзе, но у него и так достаточно большие шансы, если будет второй тур, и в первом туре не сможет победить кандидат грузинской мечты, то во втором туре у него будет все шансы на достаточно высокие шансы на победу. Так что это, я согласен, может добавить еще определенные голоса.
Ну да, за счет недовольных людей, которые, скажем,
да, за счет недовольных людей, потому что Нина Бурджанадзе ясно и четко выступает за то, чтобы справедливость восторжествовала, что все преступники нанесли поражение, и в конце концов, в результате того, чтобы показать, чтобы это было системное преступление, в окончательном виде, национальное движение, что признано было вообще преступной организацией.
И буквально очень коротко, у нас полминутки. Социальная сеть Facebook пестрит самыми разными комментариями. Есть и такой: если Бачу Ахалая выпустят на свободу, ему может грозить суд Линча. Насколько серьезно можно воспринимать такого рода суждения?
Я думаю, что это довольно серьезное. Серьезные угрозы, но дело в том, что если он окажется на свободе, всем ясно, что он не останется в Грузии из-за этой опасности, а если останется, то у него будет охрана очень сильная, чтобы не допустить этого.
Спасибо большое. Я напоминаю, что на прямой связи из Тбилиси был адвокат Гела Николаишвили. Спасибо. Продолжаем программу. В то время как влиятельные мировые СМИ увлеченно рассказывали о перебранке на борту американского военного корабля «Балкли» между Михаилом Саакашвили и Бедзиной Иванишвили, юго-осетинские блогеры обсуждают не менее захватывающий сюжет – инцидент между юго-осетинским де-факто президентом Леонидом Тибиловым и его предшественником Эдуардом Кокойте. Он произошел во время 5-летней годовщины Августовской войны, рассказывает Ирина Кирихсаева.
Как принято в Южной Осетии, после проведения массовых мероприятий силовики докладывают населению о том, как им удалось обеспечить безопасность, какие происшествия удалось предотвратить. Траурные дни 5-й годовщины Августовской войны, судя по сообщениям местных СМИ, в республике прошли без инцидентов. И все можно было бы оценить на отлично, если бы вчера на еженедельном совещании руководства республики президент неожиданно для многих не призвал Министерство внутренних дел и соответствующие структуры, отвечающие за безопасность и правопорядок в республике, более тщательно подходить к работе по организации мероприятий государственной важности. Об этом поведало информационное агентство РЭС. В материале о совещании руководства республики далее указывается. В частности, Леонид Тибилов поручил впредь не допускать случаев вмешательства отдельных лиц в государственный протокол, а также указал на недопустимость передвижения несанкционированных кортежей по улицам Цхинвала и всей республики. Ситуацию прояснили уже интернет-форумы. Еще вчера многие из них буквально взорвались фейерверком комментариев. Оживленная переписка шла почти всю ночь, не прекратилась она и сегодня днем. Как выяснилось, блогеры правильно поняли, кого имел в виду на совещании Тибилов. Источник в правительстве Южной Осетии, по понятным причинам пожелавший остаться неназванным, рассказал мне, что 8 августа Эдуард Кокойте приезжал в Цхинвал почтить память погибших в августовской войне. С утра возложил венки в нескольких местах. Вечером был на площади, где проходили основные мероприятия. Во время передвижения по городу к машине присоединились автомобили сторонников, образовав нешуточный кортеж. В общей сложности Кокойте сопровождало около 20 машин. Эту колонну Тибилов и назвал несанкционированным кортежем. Фотографии возложения цветов вывесили в интернете. Экс-президент оказался проворнее своего преемника, он успел раньше почтить память погибших. Два кортежа, Тибилова и Кукойта, столкнулись в районе селения Отбет. Поговорить с нарушителем госпротокола отправили главу внешней разведки Суслана Гатикоева. Говорят, он был вежлив, пытаясь объяснить Кукойте, что, дескать, подставлять Леонида Харитоновича не слишком красиво. Затем с Кукойте пообщался глава МВД Хсар Лавоев. Правда, по словам моего собеседника, на сей раз о деликатности говорить не приходилось. «Вы меня приглашали принять участие в мероприятиях?» — задал ему вопрос экс-президент. «Нет, поэтому имею право выбирать свой маршрут самостоятельно». Источник в местном правительстве, с сожалением, рассказал мне о том, как, пригласив первого президента республики Людвига Чибирова, местные руководители фактически проигнорировали его во время проведения главного траурного мероприятия, прошедшего 8 августа на Театральной площади Цхинвала. Два бывших и один действующий президенты, Тибилов, Кукойте и Чибиров, не общались на площади. Можно было даже подумать, что они друг друга не знают. Нынешнее руководство государства ошиблось в главном. У нас очень симпатизируют личностям, которые не нравятся властям, на освещение деятельности которых существует информационное или чиновничье табу. Поэтому решение игнорировать Кукойте, скорее всего, дало обратный эффект. Я уверен, что число его сторонников после траурных мероприятий выросло в разы. И это несмотря на то, что когда-то сам Кукойте, будучи президентом, первым начал использовать эти методы – травля, обнаружение на каждом углу врага народа, вечный поиск личных врагов и так далее, поделился со мной компетентный собеседник. Я поговорила с человеком, который считает себя политически нейтральным. Он назвал действия Кукойте дерзкой выходкой. Хорошо зная характер экс-президента, мой собеседник объяснил его поведение азартом противостояния. Именно такие отношения сложились у Кукойте с нынешними властями Южной Осетии. И самым его эффектным выпадом в сторону политического противника, по мнению блогеров, стал видеоролик, на котором экс-президент, возложив в Цхинвале венки, произнес тост за Осетию, Россию, Путина и Тибилова. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В конце минувшей недели представитель президента самопровозглашенной Республики Абхазия Кристиан Бжанья выступил с комментарием для СМИ относительно материала моего коллеги Демиса Паландова о политической ситуации в Абхазии. Бжанья назвал «Радио Свобода» пропагандистской информационной службой и заявил, что проект «Эхо Кавказа» и некоторые авторы радиостанции насаждают абхазскому обществу идею государственного переворота. На этот комментарий решил ответить главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Отповедь, с которой на прошлой неделе обрушился на наше радио его редактора Демиса Паландова, представитель президента Абхазии Кристиан Бжанья, вызвала у меня смешанные чувства. От текста, глубоко инфицированного советской стилистикой, повеяло канувшими в небытие временами, когда за слово человек мог легко поплатиться свободой и даже чем-то большим. В своем комментарии для СМИ абхазский чиновник не скупится на характеристики, сделавшие бы честь средней руки инструктору райкома КПСС. Вот один из пассажей. Разумеется, никто в Абхазии не испытал и малейшей надежды на беспристрастность и объективность проекта, являющегося детищем «Радио Свобода», пропагандистской информационной службы США. Никого и сейчас невозможно убедить в том, что США будут финансировать проект, несущий абхазам и абхазскому государству добро и спасение. Странно, что в профессиональном багаже Кристиана Бжанья не нашлось более эффективных и убедительных аргументов, нежели пожелтевшие от времени штампы времен Холодной войны, к которым сейчас не прибегают даже члены Коммунистической партии Российской Федерации. На самом деле обвинения в подрывной деятельности, каким статьям УК они, кстати, соответствуют, сегодня, через 22 года после распада СССР, вряд ли могут восприниматься всерьез людьми здравомыслящими, понимающими, что все подобные слова напрасны, что они ни к чему. Если журналист совершил преступление, то необходимо возбуждать уголовное дело и проводить расследование. А так, к какому бы устрашающему советскому стилю не прибегал чиновник, его мантры скорее демонстрируют неумение власти сдерживать свое раздражение. В конце комментария Кристиана Бжания содержатся угрозы, столь энергично артикулированные, что кто-то может решить, будто бы власти впрямь готовы примерно наказывать журналистов, приступивших, по ее мнению, определенную черту. Вот цитата. «Государство не может позволить кому бы то ни было вести подробную деятельность, ни скрытую, ни откровенную. В какой-то момент оно вынуждено будет принять меры, пусть даже непопулярные в определенной общественной среде». Я в начале своей колонки писал про смешанные чувства. Действительно, если поначалу текст неприятно удивил своей несдержанностью, агрессивностью, анахроничностью, то потом я подумал, что на самом деле чиновника, написавшего эти строки, скорее стоит пожалеть. У него нет той волшебной силы, которая позволяла советским идеологам одним словом ломать человеческие судьбы. Поэтому собственное бессилие ему приходится компенсировать предельно жесткой и крайне примитивной формой текста. Я уверен, что профессионал, а человек, являющийся представителем президента, несомненно, является таким, делает это без всякого удовольствия. Осквернять уста набором идеологем, давно утративших всякий смысл, ему приходится по долгу службы. И я верю, что не в согласии с собственной совестью.
Это был Андрей Бабицкий. Наступило время обзора грузинской прессы. Его подготовила в Тбилиси Олеся Вартанян.
Читаем прессу.
В эти дни все без исключения грузинские газеты обсуждают скандал на американском военном корабле, пришвартовавшемся в Батуми. На прошедших выходных во время официального приема представителей грузинского правительства на борту присутствующие стали свидетелями публичного выпада Михаила Саакашвили в адрес Бедзины Иванишвили. Президенту пришелся не по нраву призыв премьера не обращать внимания на продолжающиеся фортификационные работы вокруг Южной Осетии.
Тот, кто так говорит, либо не любит Грузию, либо у него какие-то другие проблемы, а может, он повязан с врагом Грузии. Я надеюсь, что это не вы повязаны с врагом, надеюсь, что вы осознаете свою ответственность.
Выступал Саакашвили с трибуны. За его спиной стоял Иванишвили в компании американского посла в Грузии. Как отмечает газета Ахали Тауба, они оба еле сдержали, чтобы не рассмеяться в голос. В одно мгновение критика президента все же задела Иванишвили за живое, и тот крикнул: «Это тебе пора задуматься, тебе». А Саакашвили продолжал, не обращая на это внимание. Послу и премьеру приходилось по очереди успокаивать друг друга, чтобы не сорваться. Собрав в кулак всю свою волю, они отсчитывали тягостные минуты до окончания официального мероприятия, пишут грузинские газеты. Своим поведением Саакашвили выставил себя на посмешище перед всей страной, считает редактор газеты «Алия» Гела Задалашвили.
Вот о какой ответственности ты вообще имеешь право говорить? Если бы ты хоть чуточку ощущал эту самую ответственность, то не ушел бы с корабля к мамочке домой, а своими ногами отправился прямо в гданскую тюрьму.
Обращается Гела Задалашвили к президенту в своей статье. В этот день Иванишвили не стал общаться с прессой, а в понедельник, во время официального открытия предвыборной кампании его кандидата в президенты, премьер признался журналистам, что Саакашвили удалось разозлить его не на шутку. Георгий Маргвелашвили стартовал в предвыборной гонке в селе на Калакеве, где когда-то располагалась столица древнего государства Лазика. За нее в течение нескольких столетий шла упорная борьба между византийскими и персидскими военачальниками. Выступая с речью в этом символическом месте, Маргвелашвили сказал, что сумеет сохранить курс на сближение с Западом, если станет президентом, но при этом продолжит политику улучшения отношений с Россией.
«Ни на шаг мы не отступили в процессе интеграции с Европой и евроатлантическими структурами, но в то же время мы сумели начать процесс нормализации отношений с Россией. Соответственно, этот курс будет продолжен»,
приводит обещание кандидатов президента от грузинской мечты газета «Оздаот Хисаати». Вскоре после выборов Иванишвили намерен оставить пост премьер-министра. Это непременно приведет к развалу коалиции, предупреждает газета «Квирис Кроника». По мнению журналистов газеты, предвестником распада может считаться и готовность двух видных политиков, лидера «Зеленых» Гии Гачичеладзе и главы партии социалистов Гии Жоржулиани, покинуть грузинскую мечту. Журналистка газеты Хатуна Элбакидзе сообщает, что республиканцы развернули полномасштабную подготовку к скорому уходу Иванишвили и ведут переговоры с партией Аласания и несколькими мажоритариями в парламенте, призывая их объединиться в единый политический блок. По сведениям газеты, в команде республиканцев могут вскоре появиться и несколько депутатов от национального движения. Но Иванишвили еще можно уговорить остаться. Журналистка пишет, что патриарху Илье II совсем не нравится идея премьера уйти из политики.
Грузинская церковь возлагает на Иванишвили большие надежды. Прежде чем уйти, ему ему придется убедить патриарха, что вне политики он принесет стране намного больше блага, чем оставаясь на посту. В первую очередь, что после его ухода не возникнет опасность второго пришествия националов.
Пишет журналистка Хатуна Элбакидзе. Часть грузинских экспертов также не приветствует намерение Иванишвили оставить политику. Аналитик Ладо Папава в интервью газете «Ахали Тауба» заявил, что это решение отпугнуло серьезных зарубежных инвесторов. Этого можно было бы легко избежать, говорит Папава, сообщив о своем намерении не за полгода, а, например, за неделю до непосредственного ухода с поста премьер-министра. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили, секретарь Совбеза Гига Бакерии и лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе провели в прошлом месяце закрытое совещание, на котором обсудили работу абхазских священников отца Дорофея и отца Давида. По выходу из-под юрисдикции Грузинской православной церкви и созданию абхазской автокефалии при поддержке Константинопольской патриархии, сообщает Вестник Кавказа со ссылкой на информацию «Грузия-форма». Участники совещания приняли решение, что формирование абхазской автокефалии с подачей патриарха Константинопольского Варфоломея I соответствует задаче реинтеграции Грузии, постановив негласно поддерживать этот процесс. Источник поясняет логику такого решения следующим. Формирование автокефальной абхазской церкви заинтересовало американских сенаторов Джона Маккейна и Джастина Эмоша, заручившихся в этом вопросе поддержкой Анкары. Абхазская автокефалия как проект полностью соответствует интересам Запада по блокированию влияния России в Евразии, в том числе и в Абхазии. По решению информагентства участники ночного совещания решили воспользоваться ситуацией, чтобы через церковь ослабить российско-абхазские связи. Здесь же, резюмирует Грузинформ, они увидели и путь к реинтеграции Грузии. Патриарх Константинопольский под давлением Турции может через подконтрольных абхазских священнослужителей вернуть недавно ставшую автокефальную абхазскую церковь в лоно грузинской. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Зураб Харатишвили, который за 2,5 месяца до президентских выборов решил покинуть занимаемую должность, намерен баллотироваться в президенты, сообщает сегодня грузинская радиостанция Первели Радио со ссылкой на друга Харатишвили, который пожелал остаться неназванным. Сам Харатишвили пока не делал никаких заявлений по этому поводу, а лишь анонсировал пресс-конференцию на 15 августа. Активисты Национального фронта накануне провели акцию протеста у резиденции президента Грузии в Тбилиси, где сожгли копию соглашения Медведева-Саркози и фотографию Михаила Саакашвили. Гражданское объединение требует, чтобы президент предстал перед судом как обвиняемый в измене родине за подписание соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, передает «Новости Грузия». По мнению организаторов акции, подписав это соглашение, Саакашвили взял обязательство о выводе войск из самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия и отказался от возвращения этих регионов силой. Национальный фронт считает, что договор о прекращении огня между Россией и Грузией содержит проигрышные для Грузии и неприемлемые и антиконституционные пункты.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Одним из приоритетов в развитии самопровозглашенной республики Южная Осетия местные специалисты считают туризм. О перспективах его развития в республике в материале нашего корреспондента Мурата Гукимухова.
В Южной Осетии сейчас много говорят о развитии туризма. Правда, на перспективы турбизнеса в республике смотрят через призму советского времени. когда неизбалованные сервисом граждане поправляли здоровье на югостинских бальнеологических курортах республиканского значения. С тех пор многое изменилось, считает руководитель Кавказского центра проектных решений Денис Соколов. Открылись границы, люди стали больше путешествовать. Как следствие, повысились требования туристов к сервису.
Во-первых, все равно ситуация достаточно такая тревожная. И в любом случае, в ближайшей перспективе вложения будут превосходить доходы. То есть это не бизнес в любом случае. А если это не бизнес, а бюджетное финансирование, то, в общем, это другая история, это просто освоение средств. Вот построили что-нибудь и встали. Если догадались что-то с этого делать в себе отложить, вот в этом бизнес и стоит. Нет, дело даже не в этом. Ну, например, въезд в Южную Осетию, он с точки зрения Грузии не является законным, да? И, соответственно, западный турист в принципе не поедет.
Ну, в принципе, все и рассчитано на русских.
Ну, а русские избалованные, у них много всяких разных других вариантов. Конкурировать с Грузией, конкурировать там с Турцией, даже с тем же самым прилибущим Донбаем, ну, с той же самой Осетии, в Осетии Северной, собираются строить этот Мунисон. Даже Мунисон уже довольно странный с точки зрения бизнеса, потому что туристов не хватает.
Житель Цхинвала Алан Парастаев мечтает создать свой собственный туристический бизнес. Он убежден, что есть другая ниша на рынке туристических услуг, которая до сих пор свободна, и ее под силу занять человеку или семье с небольшим стартовым капиталом. По мнению Алана, некое сочетание сельского и экологического туризма идеально подходит для Южной Осетии. Небольшие гостиничные домики можно обустроить в сельских усадьбах, говорит Алан Парастаев.
Пока важно, чтобы в том доме, который предоставляю я, там было хорошо, чисто, забор, баня, ванна, туалет. Не деревенский, а именно городской.
Представьте себе, жители мегаполисов готовы платить приличные деньги за возможность пожить жизнью крестьянина, попасти овец, покосить сено, повозиться вместе с пчеловодом на пасеке, подоить вино, даже подоить корову или вспахать землю сахой. Не верите? Напрасно. В настоящее время сельский туризм в Европе приносит, по разным данным, от 10 до 20% общего дохода туристической индустрии. Среди российских регионов, где активно развивается сельский туризм, Алтайский край и Калининградская область. Но если уж вы не готовы обзаводиться образцово-показательным хозяйством, то всегда найдутся любители подышать горным воздухом, лесом, сходить на рыбалку, покататься на лошадях, попить живой родниковой воды. В этих проектах нет ничего невозможного. В живописнейших местах республики есть много заброшенных деревенек, которые можно преобразить в туристические объекты. Но для этого, считает Парастаев, нужно сначала преобразиться самим.
Пока это не переломится, что мы должны для кого-то делать, а не заставлять кого-то отдыхать, как мы, любим, пухлыми, барашками, у нас ничего не получится. Вот эта культура вообще отдыха у нас не вливает. Чтобы семейно выйти где-то в хорошее место и отдохнуть, пока почему-то нету этого. И это надо пропагандировать. Крайне мало походов туристических, нету конных прогулок. Действительно, у нас министр культуры был звездой конного театра, этих шоу осетинских. Ни одной лошади в Южной Осетии нету, куда можно пойти и на ней покататься. Вот сейчас только я покупаю.
Денис Соколов также считает, что у малого турбизнеса есть перспектива. Капиталов, конечно, на этом не сколотишь.
Может получиться, зависит очень сильно от личности того, кто будет делать. Но мне кажется, большое будущее вот именно таким маленьким. В том смысле, что он может существовать вполне. Когда есть своя клиентура, свои любители, и все это работает.
Конечно, развитие туризма, даже такого малого, предполагает развитую инфраструктуру, хорошие дороги, медицинское обслуживание, безопасность. Наконец, комплементарное отношение к туристам со стороны властей и жителей республики. Но все же в этом проекте не может не привлекать его доступность, ориентация на собственные силы, на стремление изменить свою жизнь самому. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Взгляд из». В ней наш постоянный автор Дмитрий Муниава возвращается к теме войны августа 2008 года. Материал читает Демис Паландов.
«Взгляд из». Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 2008. От начала же революции рос пятый. Высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс. Или как там было у Булгакова? После августовской войны прошло 5 лет, но они все еще не написали романов и не сложили стихов, достойных упоминания. Так что приходится одалживаться у классиков. Есть на свете такая штука — достоинство побежденных. Но, увы, грузинское общество так к нему и не приблизилось. 5-я годовщина была использована как очередной повод оплевать оппонентов, чем и занимались истеричные мальчики в интернетах и политики, пиарящиеся на фоне солдатских могил. «Спите, братцы, спите», как говорил Булат Шалбович. Вам не стоит смотреть на это. Это какая-то гражданская информационная война. Националы договорились чуть ли не до того, что их вождь спас Грузию, не позволив супостату взять Тбилиси. А их гораздо более многочисленные критики, в свою очередь, утверждали, что упомянутый вождь в лучшем случае идиот, который поддался на провокацию, а в худшем — маньяк, который сам полез воевать с ядерной державой. И в любом случае трус, в панике бежавший по горийским улицам, непонятно от чего и неизвестно куда. После подобного вступления стороны, как правило, называют друг друга врагами народа и изменниками родины, а затем начинают спорить о военно-политических вопросах, да с таким апломбом, что Карл фон Клаузевец, вероятно, периодически выбегает за кладбищенскую ограду, дабы нервно перекурить в сторонке. Сегодня в Грузии многие спорят о том, должны ли следственные органы копаться в прошлом, выясняя, были ли безумные приказы преступными. Одни доказывают, что это, не говоря уже о судебном процессе, приведет Грузию к национальному унижению, своего рода политико-идеологической капитуляции, и вместе с тем предоставит дополнительные аргументы сепаратистам и порадует их спонсоров. Другие требуют, чтобы им рассказали всю правду о войне, и, попросту говоря, считают, что бывший главнокомандующий, сотоварищи, должен немедля сесть на скамью подсудимых. Не исключено, что они этого добьются, но слабо-сильная Фемида в любом случае не сможет объять необъятное и вряд ли дотянется до всех, кто бежал, бросая своих солдат, мирных жителей и даже раненых. А ведь некоторые из них и по сей день по недоразумению именуются офицерами, политиками и мужчинами. Есть вопросы, разрешить которые с помощью юридического инструментария не удастся, даже если Саакашвили получит 5 пожизненных заключений без права переписки. А если кто и победил в той войне, вернее, победил саму войну, так то был сержант, который нашел и вытащил из тхенвальского ада группу ошалевших пацанов, брошенных и забытых, охреневшим в конец командованием. Он вел их бесконечно долго, и повсюду был противник. Но сержант выполнил задачу, которую поставил себе сам, и вывел их всех до единого. Я несколько раз пытался написать о нем и сделать сюжет, но он всегда категорически отказывался. Может, оно и к лучшему. Для широкой аудитории он, скорее всего, так и останется безымянным сержантом, который своей войны не проигрывал. Не исключено, что в его молчании содержится то, чего сегодня так не хватает грузинскому обществу. Может, стоит прекратить, наконец, этот безудержный истеричный спор и просто помолчать, подумать, разобраться в себе, упорядочить чувства и воспоминания, остановиться и взять паузу, поскольку в нынешнем взбудораженном состоянии, со спутанными в клубок мыслями, желаниями и иллюзиями, мы ничего не докажем ни русским, ни американцам, ни абхазам, ни осетинам, ни даже самим себе».
Материал Дмитрия Муниава читал Демис Паландов.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Должны ли чиновники в самопровозглашенной республике Абхазия отчитываться о своей работе в публичном порядке? На этот вопрос жителей Сухуми попросила ответить наш корреспондент Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Как вы думаете, должны ли наши чиновники публично отчитываться о проделанной работе? Если да, то как часто должны они это делать?
Конечно, должны. Они должны не только отчитываться о своей работе, но и также должны отчитываться о своих доходах, мне кажется. Это тоже весьма немаловажно, потому что хотелось бы знать, как при существующих зарплатах они могут себе позволить приобретать недвижимость и дорогие автомобили. Все должно быть взаимосвязано.
Как часто они должны отчитываться?
Я думаю, что квартально. Нужно ставить какой-то план, который нужно, естественно, выполнять. Ежеквартально, мне кажется, вполне нормальная такая практика отчетов. Вполне достаточно. Георгий.
Вы знаете, что они настолько часто отчитываются, что, мне кажется, это дополнительно, это уже лишняя нагрузка. Они очень даже часто отчитываются, чиновники.
Кто, например, конкретно можете назвать?
О проделанной работе говорит и министр образования, и министр культуры, и министр здравоохранения, вице-премьер. Они все говорят о выполненной работе. Я, например, часто слышу о том, что сделано. И о тех же школах, садиках, дорогах. Разве мало говорят? Очень много. Я думаю, тот, кто заинтересован услышать, он услышит. А тот, кто не хочет слышать, извините, он не будет этого слышать. Говорила Джона Светлана Шалодевна, инженер-строитель.
Они должны отчитываться, постоянно вообще-то. Я не знаю, сроки какие-то, хотя в квартал раз. Вообще должны отчитываться. Там уже это вопрос такой, через какое время. Но наши чиновники, не будут отчитываться.
Почему?
Потому что система такая. Они никем не контролируются. И отчитываться, перед кем отчитываться? Если бы они контролировались бы, тогда было бы перед кем отчитаться. А так перед народом отчитаться, перед публикой, это они никогда не будут делать.
Я считаю, прошел отчетный период, значит, отчитываются по тем вопросам, кому подотчетный, тому и отчитывают своему руководству или населению, что они брали, что исполняли, что выполнили. Естественно, наверное, надо народу рассказывать, что исполняется в республике. За отчетный период, Ольга.
Несомненно, конечно, любой чиновник, какого бы он ранга ни был, должен отчитываться перед теми, кто его избрал. Поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы этот чиновник прозрачно, чем он занимается, что он сделал, где смог что-то сделать, где смог, так сказать, не доработал. Если все это будет говорить своим согражданам, то это будет хорошо. Несомненно, я уверен, что это будет давать какой-то результат хороший, положительный. Отношение к этим чиновникам у нас отрицательное. Был такой поэт Володя Анкваб, у него такая строка. «Щок абсуры нух ногой, щок абсуры нух ногой». Некоторые проводят в жизнь абхазство, то есть это этикет, а некоторые, наоборот, они этим занимаются для того, чтобы себя обслужить. Вот такая вот беда. Владимир, фамилия моя Агрба.
Раз в полгода хотя бы должны любые чиновники отчитываться, чтобы люди знали, что они не просто просиживают штаны на рабочем месте, а что они производят какие-то действия, и им будет приятно, и нам будет приятно, я думаю, от того, что они нам расскажут. Мы им больше будем верить. Меня зовут Наталья.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки». Она подготовлена по материалам русской службы «Радио Свобода».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В шотландском городе Эдинбург в конце прошлой недели стартовал традиционный театральный фестиваль. Он продлится 3 недели и завершится 1 сентября. О его особенностях рассказывает Наталья Голицына.
Предполагается, что в течение месяца шотландскую столицу посетит более 1 000 000 человек. Само название фестиваля обманчиво. Под эгидой Эдинбургского международного проходит 10 отдельных фестивалей. Музыкальный, оперный, театральный, балетный, книжный, кинофестиваль, телевизионный, джазовый, фестиваль моды и международный фестиваль иллюзионистов. И это не считая крупнейшего в мире фестиваля «Фринч», который начался в Эдинбурге на неделю раньше международного и в течение 2 недель будет проходить параллельно с ним. В этом году на международном фестивале выступят более 2000 артистов из 30 стран, которые дадут более 150 концертов и представлений. Все это сопровождается художественными выставками, главная из которых посвящена научному творчеству Леонардо да Винчи под названием «Механика человека». Центральным событием фестиваля критики называют 3 оперных спектакля. Оперу Альбана Берга «Лулу» в постановке Шотландского оперного театра, оперу Генри Персела «Дидона и Эней», которую привезла Франкфуртская опера, и «Фиделио» Бетховена в модернизированной постановке Лионской оперы. Дважды выступит камерный оркестр Европы с исполнением европейской классики. Шотландский симфонический оркестр BBC исполнит «Реквием Верди». Среди театральных спектаклей выделяются шекспировский «Гамлет» в новаторской постановке нью-йоркской труппы «Вустер Групп», серию балетных спектаклей под общим названием «Танцевальная Одиссея» покажет шотландский национальный балет. Зрители и слушатели ожидают несколько мировых и европейских премьер. О них в интервью «Радио Свобода» рассказывает директор Эдинбургского международного фестиваля Джонатан Миллс.
Среди нескольких премьер этого года я бы выделил постановку современного легендарного театра из Тайваня по новелле Франца Кафки «Превращение». Еще одна премьера – спектакль шотландской театральной группы «Грид Айрон» под названием «Покидая планету Земля». Спектакль сделан в жанре научной фантастики. Это также мировая премьера. Европейской премьерой станет новаторский спектакль чилийской театральной труппы «История любви» по одноименной новелле Режиса Жофре. И, конечно, следует упомянуть потрясающий спектакль пекинского театра народного искусства по трагедии Шекспира «Куриолан». Этот экстравагантный спектакль поставил режиссер Лин Жаохуа.
С тех пор, как вы возглавили Эдинбургский международный фестиваль в 2006 году, у каждого фестиваля была особая концепция. Какую художественную концепцию вы уготовили нынешнему фестивалю?
В этом году концепцией фестиваля стала возникшая в мировой цивилизации восприятие мира через достижение современной технологии. Новые технические средства коммуникации, по сути дела, формируют сейчас представление о мире. Они стали посредниками между миром и человеком. Выдающиеся художники нашего времени используют эту концепцию для более глубокого понимания реальности. Надо сказать, что это касается даже интерпретации таких музыкальных классиков, как Бах и Бетховен, чья музыка, на мой взгляд, очень пластична. К примеру, на фестивале в Квинс-Холле слушатели смогут познакомиться с несколькими интригующими музыкальными интерпретациями, которые обусловлены использованием новых технологий. Я имею в виду, в частности, исполнение швейцарским пианистом Андреасом Хафлигером 29-й сонаты Бетховена «Хаммерклавир». Бетховен, как известно, предназначал свои сочинения для исполнения на деревянных роялях, а Хафлигер исполняет его сонату на рояле с металлическим корпусом. Этим он достигает невиданного ранее драматического эффекта. Бетховен сотрудничал с британской фортепианной фирмой «Бродвуд и сын», которая использовала новые технические усовершенствования, что позволяло ему экспериментировать с новыми звучаниями. Еще один пример использования новых технологий – исполнение на фестивале музыки Моцарта на стеклянной гармонике. Стеклянная гармоника – это фантастический инструмент.
Говорил директор Эдинбургского международного фестиваля Джонатан Миллс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Картинки с выставки.
Слышали ли вы когда-либо о музыкальном инструменте, который называется карильоном, и какую связь он имеет с обыкновенным колоколом? Об этом вы узнаете из интервью ведущего программы «Американский час» в Нью-Йорке Александра Гиннеса с известной карильонисткой Еленой Садиной.
В Вермонте мне удалось познакомиться с очаровательной дамой, которую местные с уважением величали знаменитой карильонисткой Еленой Садиной. К моему великому стыду я даже не догадывался, что это значит, но не постеснялся спросить. В ответ Елена обещала не только объяснить, но и показать. Уже следующим утром мы с ней вскарабкались на колокольню старинной церквушки колледжа Миддлбери, где я и включил магнитофон.
Карильон появился уже больше, чем 500 лет назад. Родиной карильона считается Фландрия, город Ауденарде, где появилась первая карильонная клавиатура. Потому что, конечно, колокола существовали во многих странах давным-давно. И изначально они имели сигнальную функцию или какую-то магическую функцию, участвовали в различных ритуалах. А потом люди стали использовать колокола как сигнальную функцию перед отбиванием часов. То есть, чтобы люди понимали, который час, стали играть на колоколах небольшую мелодию из 3-4 звуков, чтобы люди понимали, что сейчас именно час, а не полчаса.
То есть у каждого часа была своя мелодия?
Изначально это была одна мелодия, то есть часы отбивались, и перед часами была какая-то короткая мелодия. А потом, поскольку часовой механизм стал работать обычно каждый час, каждые полчаса, каждые 15 минут, и иногда каждые 7,5 минут, то стали использовать очень короткие мелодии, чтобы люди понимали, какой же все-таки это час или полчаса, или без 15. А до этого, конечно, колокола служили как сигнал к началу рынка или к закрытию лавок торговых, или к прибытию судов, когда рыбаки привозили рыбу свежую, и горожане все бежали, чтобы ее купить. А потом стали, вот то, что мы видим здесь, это уже небольшая клавиатура, это уже больше похоже на русские колокольные звоны, когда у нас есть басовый колокол, который обычно играют ногой, у нас есть зазвонные колокола, могут быть 2, 3, 4, которые играют правой рукой, и небольшая клавиатура из веревок, когда мы играем средние колокола левой рукой. Вот это примерно то же самое, но здесь настроенные колокола. Значит, мы видим с вами примерно 10 колоколов, но они настроенные. То есть колокола позволяли играть мелодию. Но это еще не считалось карильоном. Карильоном принято считать инструмент, в котором как минимум 23 колокола. То есть, условно говоря, на 23 колоколах вы уже можете играть карильонную музыку. Хотя в идеале должно быть 4 октавы, где вы можете играть и классику, и джаз-музыку, и фольк, и все, что вы хотите.
А где вы работаете? На какой колокольне?
Основная моя профессия сейчас, поскольку я живу в Бельгии, я являюсь преподавателем Королевского карильонного института в городе Мехелене. Он считается по сей день, уже у него столетняя история, самым лучшим в мире. Туда приезжают учиться люди из разных стран. У нас есть и американские студенты, и голландские, и немецкие, французские. Приезжают из Португалии, Дании, России. У нас 60 студентов из примерно 20 стран мира.
И этот город знаменит тем, что там произошла эта музыка, да?
На самом деле, первый карильон был в городе Ауденарде, это тоже Фландрия. А город Мехелен знаменит тем, что существует такая легенда. Петр I, когда он жил какое-то время в Голландии, он путешествовал также и по Бельгии, он был в Мехелене, он услышал звон, а город Мехелен – малин по-французски, и он привез этот малиновый звон в Россию. Он купил голландские карильоны и привез с собой эти карильоны, также привез музыкантов, которые играли на этих карильонах.
Скажите, а что требуется от карильониста? В чем заключается его искусство?
Карильон – инструмент очень сложный, акустически. То есть, если вы, проще говоря, будете играть все ноты одинаково на карильоне, поскольку этот инструмент тяжелый, то есть, чтобы нажать колокол, это нужно приложить силу, то тогда будет звучать не музыка, а будет хаос. Потому что колокол имеет свои особенности. Вы нажали колокол, и он будет звучать ровно столько, сколько ему положено по его весу. Чем больше колокол, тем длиннее звучание, то есть длиннее отзвук. Поэтому, если вы будете играть все одинаково, будет наложение колокола на колокол, и это будет очень некрасиво. То есть любой музыкант и не музыкант скажет, ну да, колокола звучат, но что-то там непонятно, что звучит. Поэтому вот это акустическое вычищение каждого произведения и подбор музыки, которая действительно будет хорошо звучать на карильоне, это, пожалуй, главная задача карильониста.
Скажите, а правда, что у каждого колокола свой голос?
Действительно, у каждого колокола свой голос, и это было в России каждый колокол освещали и давали ему имя. И давали ему имя, часто связанное с тембральными особенностями колокола. Скажем, баран, то есть это было понятно, что у него...
Блеет.
Да, блеет. Или, ну, благовест, обычно это был самый большой колокол на башне, в который играли первоначальные звуки, призыв в начале перезвона. Лебедь, то есть какая-то вот окраска звуковая у каждого колокола была, и литейщик, отливший колокол, уже понимал, как его будут нарекать.
Скажите, вы, конечно, видели Андрея Рублев. Похожая история, как отливает колокол на настоящую?
На самом деле так и было. И это всегда было окутано тайнами, потому что все хотели узнать, как же отлить колокол. Но колокол отливали, хороший колокол отливали далеко не все. Действительно, подмастерья ходили всегда за мастером, помогали, смотрели, вникали. Это были люди, которые жили не такой мирской жизнью, так же, как люди, которые пишут иконы. То есть они вникали в суть жизненную гораздо глубже, чем мы с вами. То есть я говорю сейчас не о вас конкретно, а про себя. И поэтому вот то, что было показано в Андрее Рублеве, мне это, когда я смотрю, у меня всегда мороз по коже.
Скажите, а кто сочиняет музыку для колоколов?
Музыку для колоколов сочиняют в основном сами карильонисты, потому что карильонисты знают специфику инструмента. На самом деле для карильона за всю эту столетнюю историю было написано не так много произведений. Делаются в основном аранжировки, обработки того, что уже написано для других инструментов. Скажем, для гитары или для фортепиано. Но я считаю, что только произведения, написанные для карильона, могут отразить все, что на карильоне можно сделать. А на карильоне, например, то, что я вам говорила, вы не можете сделать динамику. Вы нажали колокол, и он звучит. Поэтому мы играем так называемое тремоло.
Это как на клавесине, да?
Да, но мы играем тремоло, и тем самым вы можете сделать крещендо, или диминуэндо. То есть вы можете владеть звуком динамики колокола.
Скажите, а какой инструмент ближе всего к колоколам?
Колоколам?
Никакой?
Никакой, это точно.
Так что вы сейчас будете играть, скажите?
Сейчас я сыграю минуэт и трио для Коррильона, написанное Стафнесом. Стафнес был директором нашего института.
Слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.